Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. В последнее время я обычно на старте ною, что по понятным причинам уже год как нормально нельзя шататься по планете. Поэтому теперь мы в «Диких мандрах» в основном не рассуждаем о разных интересных местах, а изучаем великие путешествия прошлого. Но все же все не так уж плохо. Потому что все больше стран открываются, запускается все больше рейсов, и в целом мы потихоньку выкарабкиваемся. Поэтому сегодня будет выпуск классических «Диких мандрев» про одну локацию. И место это потрясающее. Мне в жизни повезло, я довольно много путешествовал и видел около 50 стран. Какие-то из них впечатлили больше, какие-то меньше, но вот сегодняшнее местечко меня буквально потрясло. Я совершенно не подозревал, что там может быть вот так. Вот так красиво, разнообразно, так вкусно, гостеприимно и много других еще эпитетов. Что там такие степи, леса, такие озера, горы и много чего еще. Это место — Казахстан. Если быть точным, то самый большой город — Алматы, и разные интересные локации вот в паре сотен километров вокруг него. И, возможно, у вас тоже есть стереотип, что Казахстан — это просто такая бесконечная степь, по которой бедная лошадка убегает от казахов, которые ее хотят съесть. Дайте мне полчаса, и я думаю, мне удастся вас переубедить. Я причем точно помню, когда начал рушиться мой дурацкий стереотип насчет того, что Казахстан — это только степь и больше ничего. Я был на Синайском полуострове и попал в какой-то каньон. Там было просто невероятно красиво, и я помню, что стоял абсолютно потрясенный. И вдруг рядом какой-то мужчина произнес, что «ну да, неплохо, но вот у нас в Казахстане каньоны, конечно, покруче». И все вокруг вдруг начали соглашаться, что «да, вот уж там действительно великое зрелище, а не то, что вот эта жалкая пародия, где мы сейчас стоим». Мне это очень запомнилось, потому что, ну, я не ожидал такого, и когда появилась возможность сгонять в Казахстан, я сразу же так и сделал. Так что сегодня говорим о, наверное, главном казахстанском городе — Алматы, и о том, что интересного есть вокруг него. Но сначала давайте на всякий случай буквально пару слов о самом Казахстане. Если вы откроете карту Евразии и ткнете пальцем вот прям в самый центр, то попадете как раз в него. Часть территории находится в Европе, но в основном это Азия. Это одна из 10 самых больших стран мира. 2,7 миллиона квадратных километров. Вот просто для сравнения, Украина, самая большая страна Европы, это 600 тысяч, почти в 5 раз меньше. И представьте, если у нас столько всего интересного и разнообразного, то сколько всего в Казахстане. Но живут там всего 18 миллионов человек. То есть на огромной территории не так уж много людей. Это в целом одна из самых менее густонаселенных стран мира. Кстати, самые неплотно населенные — это Монголия и Намибия. А вот наоборот, места, где попробую еще протиснить через толпу, это Монако и Сингапур. И я вот обещал вам, что если вы не знакомы с Казахстаном, то он преподнесет сюрпризы. Думаю, сейчас будет первый. Казахи и Казахстан — это на самом деле не казахи и не Казахстан. Потому что еще каких-то 85 лет назад этот этнос назывался Казаки, а местность — Казахстан. Но в 1936 году название поменяли, чтобы уйти от путаницы вот с названием сословия казаков. Если взять карту Казахстана, то Алматы и места, о которых мы будем говорить, это юго-восток страны. Там рядом Кыргызстан, Узбекистан, Китай и Монголия, с которой непосредственной границы нет, но до нее всего 40 километров. И еще хочу сказать по поводу названия этого города. Думаю, многие помнят букву «А» в конце, то есть Алмата. Такое написание зафиксировали 100 лет назад, но сейчас оно считается неправильным. Более того, оно всегда было неправильным с точки зрения казахского языка, потому что переводилось бы как-то в духе «яблокодед». А жить в чем-то под названием «яблокодед» — это немного странно. А вот Алматы, то есть что-то вроде «яблоневый», — это уже правильно. И если вы хотите выглядеть в Казахстане вежливым человеком, то вот про эту «ы» в конце не забывайте. Кстати, яблоки тут не случайно аж в названии главного города. Просто многие исследователи считают, что именно отсюда эти фрукты вообще родом как таковые. Это во все времена были земли кочевников. Но вот у города Алматы, несмотря на это, есть родословное. Дело в том, что тут проходил великий шелковый путь. и археологи, когда порылись в земле, обнаружили, что на месте нынешнего города еще в средневековье было поселение. А в 12 веке это вообще превратилось в довольно большой город. Даже нашли монеты с надписью, что они были отчеканены именно вот в Алма-Ату. Правда, после Средневековья на довольно долгий период никакой особой урбанистики здесь не было, но в целом люди более или менее тусовались в этой местности всегда. Более того, пару тысяч лет назад тут были земли группы племен под не самым элегантным для нас сейчас названием – саки. И это практически наши родные кровиночки. Потому что в наших краях эти же племена известны под названием скифы, которые, как известно, долго и успешно жили на территории Украины. Саки оставили в Казахстане довольно много следов, и в первую очередь это курганы. Вообще, не знаю, как вам, меня курганы всегда завораживали. Тысячи лет назад люди специально создавали целые искусственные горы, чтобы прославить какого-то своего воина или правителя. Фактически это наши египетские пирамиды. Правда, как и с пирамидами, с курганами есть одна проблема. Большую часть из них разграбили еще в глубокой древности. Поэтому, когда удается найти нетронутый курган, это большая удача. Вот у нас есть, например, Товста-Могила, где нашли знаменитую золотую скифскую пектораль. А у Казахстана, недалеко от Алматы, есть курган Иссык. Там практически синхронно с пектораль нашли так называемого «золотого человека». Причем вообще-то этот курган тоже разграбили, но не заметили еще одно подзахоронение сбоку. Это останки древнего воина, возле которого было около 4000 разных золотых предметов. И в основном это были элементы одежды, такие как бы пластины, нашитые на костюм. То есть 2500 лет назад люди так уважали этого человека, что после смерти целиком нарядили его в золото. И можно представить, какими были основные погребения, если даже вот такое боковое подзахоронение было настолько пафосным. Теперь на этом поле, где находится сразу несколько курганов, небольшой музейный комплекс, туда можно заехать, чтобы посмотреть и на древние могильники, и на то, как выглядел действительно золотой человек. А потом выйдите, посидите немного на лавочке и попытайтесь представить, как 2000 лет назад здесь жили, воевали, улыбались, плакали и любили эти загадочные люди, скифы, саки. Ну а мы тем временем давайте вернемся в Алматы. В середине 19 века начинается уже история современного города. И каким он стал, и что еще там интересного есть, мы выясним после паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Это Дикие мандры, и сегодня мы говорим про главный казахстанский город Алматы и особенно про его окрестности. Примерно 150 лет назад на месте древних поселений снова появился город. Поначалу он назывался Верный, а потом получил и вот название Алматы. При этом очень сильно на развитие его повлияла Вторая мировая война, потому что именно в эти места вывозили очень многих специалистов и заводы, и фабрики. Так что буквально за несколько лет город стал довольно мощным промышленным центром. Но при этом к Алматы пытались применить одну хорошую концепцию под названием «город-сад». Наверное, все слышали это выражение, но вот давайте я сделаю небольшое отступление, потому что это, оказывается, не просто вот такое красивое словосочетание, а аж целая урбанистическая и даже философская концепция. В 1898 году английский социолог Эбенезер Говард написал книжку под названием «Города, сады будущего». Там он всех убеждал, что существующие города, ну, как бы уже вообще никакие. Они хаотично застроены, там шумно, грязно и в целом жить отвратительно. Поэтому нужно перепридумать всю идею. И он предложил концепцию города-сада. Это когда действительно есть сад, причем большой, и он желательно круглый. А вокруг него по кругу строятся всякие общественные штуки, вроде школ, библиотек, музеев, ратуши и тому подобное. Потом идет круг жилья, причем не какие-нибудь вонючие небоскребы, а малоэтажная застройка с лужайками и всяким таким приятным. Потом еще один парк, и дальше уже всякие фабрики, заводы и железные дороги. По плану Говарда, в таком райском местечке должны были жить около 30 тысяч человек и не больше. Что интересно, это довольно утопическая идея, настолько всем понравилась, что нечто подобное действительно воплощали в жизнь. Без прям вот этих вот жестких рамок с круговыми районами, но все же. В Британии около Лондона до сих пор существуют города Лечворт и Велвин, в Германии есть тоже возле Дрездена, в Бельгии, ну еще в нескольких местах. Правда, по-настоящему нигде это так и не выстрелило. В Советском Союзе об этой концепции знали и поначалу прям были в восторге, но потом как-то наоборот стали считать буржуазными пережитками, но отдельные элементы все равно использовали. В частности, вот много зелени. И в Алматы действительно очень много парков, скверов и всего такого. Есть даже версия, что город был в топ-3 по зеленым насаждениям во всем Советском Союзе. Правда, в бывшем СССР, судя по моему опыту, мало найдется городов, у которых нет истории о том, что вот они обязательно одни из самых зеленых в мире. Вот про мой родной Киев такое, конечно, тоже в полный рост рассказывают. Но тут надо сказать, что Алматы действительно очень зеленый город, и в центре практически нет совсем уж высокой застройки, так что ощущения от прогулок там и правда приятные. Ну и на лавочках тоже неплохо сидеть иногда. Плюс это юг и юго-восток Казахстана, а значит рядом горы, отроги аж целого Тянь-Шаня. И это, конечно, особое ощущение, когда ты себе вальяжно прогуливаешься по какому-то скверу, а на заднем плане между деревьев вдруг выскакивают снежные вершины. Мы с друзьями, кстати, в определенный момент спросили у местной знакомой из организации «Визит Алматы», как часто они ходят в горы. И она искренне задумалась над этим вопросом, а потом ответила, что у них как бы нет даже такой формулировки, потому что они и так живут в горах. И это еще один удар по дурацким стереотипам, как будто Казахстан — это только степь. И про горы это действительно так. В один из дней мы сгоняли на Большое Алматинское озеро. И вот если вы сейчас представили какой-то, пусть и большой, но пруд в скверике, то нет. Всего 15-20 километров от Алматы, но ты оказываешься на высоте 2,5 километра. Вокруг довольно высокие вершины, есть даже по 4300 метров. А между ними в такой как бы чаше лежит это самое озеро. И это просто невероятно красиво. Вообще, в Казахстане это большая проблема. Там действительно очень разнообразная и очень богатая природа, поэтому память в телефоне или в фотоаппарате заканчивается просто моментально. Вот мы приехали к этому большому Алматинскому озеру и решили прогуляться еще вверх по горам. Тем более, что там какие-то обсерватории стоят, в общем, интересно. И вот ты идешь туда или уже обратно и думаешь, ого, это красиво, надо сфотографировать. Потом проходишь еще 10 шагов и думаешь, так, отсюда лучше гораздо вид, надо еще отсюда сделать пару кадров. И через 10 шагов снова то же самое. А самое мучительное потом, когда ты смотришь на все эти миллиарды фотографий и понимаешь, что, зараза, они все красивые. Правда, с Большим Алматинским озером для туристов задача на ближайшие пару лет немного упрощается, потому что там идет какое-то очень важное строительство плотины или чего-то такого, и туристов туда не особенно пускают. Это нам просто повезло с местными знакомыми. Шалпан, Айдын, еще раз вам спасибо. Вот, но если будет возможность, Большое Алматинское озеро — это обязательно. Там действительно невероятно красиво. И да, возьмите дополнительную карту памяти для фотографий. А вот куда точно в Алматы всегда можно и куда, пожалуй, даже нужно, это Медеу. Это довольно легендарное место. Тоже совсем рядом от Алматы, тоже высоко, почти 2000 метров, рядом там очень живописно течет река, а сам Медеу — это огромный каток. Его построили еще в 70-е годы, и теперь это такая обязательная программа для всех, кто приезжает в Алматы. Там проходила куча самых разных соревнований, и считается, что благодаря очень качественному, очень чистому горному льду, ну и, собственно, благодаря высокогорному воздуху, это место прям создано для рекордов. Их тут поставили уже почти пару сотен за все эти годы. Но если вы вдруг почему-то не выдающийся конькобежец, потому что из зимних видов спорта рекорды ставят только конькобежцы, то можно просто покататься или в хоккей поиграть. Но если даже у вас прям какая-то глубокая ненависть к зимним видам спорта, то просто идите дальше мимо Медеу. Там обнаружится гигантская лестница на почти 850 ступенек, которая ведет на вершину плотины. Если вы силач, поднимайтесь, там красивый вид на горы, на сам каток, ну и на город в целом. И если лень идти обратно, можно съехать на зиплайне. Только не съезжайте последними из компании, а то некому будет вас фотографировать в полете, а вид там очень красивый. Так что да, Алматы находится практически в горах, а буквально в 20 минутах езды находятся уже очень живописные и интересные места. Ну а что еще есть в самом городе и окрестностях, и почему это действительно поразительно, мы поговорим после небольшого перерыва.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в Алматы, главный город Казахстана. Главный, но, если что, не столица. Потому что в 97 году столицей стал город Акмала, который потом совершил ребрендинг и стал Астаной, а теперь вообще Нур-Султан. Но Алматы все равно остается культурным, финансовым и много еще каким центром страны. Тут, конечно же, куча музеев, театров, разных душевных магазинчиков. Или, например, есть столетний Вознесенский собор. Это одна из самых больших деревянных церквей мира. И знаменитый горнолыжный курорт Чимбулак. Тоже чуть ли не пешком с центральной улицы можно туда дойти. А еще Алматы – это гастрономическая столица. Мы вот с друзьями за неделю в Казахстане побывали, ну, наверное, в десятке ресторанов. И я не могу вспомнить ни одного, чтобы было невкусно. Причем и друзьям тоже везде понравилось. Вот просто навскидку, есть в Алматы ресторан какого-то блогера, который называется «Жан Плов Лагман». То есть, как слышно по названию, такой больше в сторону иронии. Но при этом и там было действительно вкусно, и плов был хорош, и бульон к нему принесли, и все такое. А лагман из названия этого ресторана, если что, это такая лапша ручной работы, залитая подливой. Иногда настолько залитая, что это практически уже суп. Вообще, это уйгурское блюдо, а уйгуры — это такой народ. Весомая их часть живет в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая, и наверняка все слышали, что ситуация там, мягко говоря, так себе. Но и в Казахстане уйгуры тоже есть, и как-то раз мы заехали в их национальный ресторан «Аргилай». И там оказалось чуть ли не 20 видов лагманов, и все были просто запредельно вкусными. При этом, что странно, когда я у себя в Фейсбуке написал, что вот, действительно, в Алматы и окрестностях, везде, где мы ели, было вкусно, то этот пост увидели многие казахстанцы и начали немного ворчать. Потому что, по их мнению, я перечислил такие себе рестораны, и что на самом деле нужно было ходить в совсем другие места, где вот уже на самом деле вкусно. И мне, честно говоря, трудно представить, что же там за мишленовские гастрономические шедевры на фоне всего и без того шедеврального, что мы ели. И просто в доказательство, что действительно было вкусно и устоять невозможно, до Алматы я 1.5 года почти не ел мяса. Но в Казахстане без этого невозможно, потому что это земля кочевников, которые столетиями учились готовить именно мясо. И тут нельзя не сказать об одной теме. Да, в Казахстане часто и много едят лошадок. Конина – это действительно популярный продукт, и его часто можно встретить в меню или в магазине, или вообще где угодно. И да, к сожалению, это вкусно. Никакого особо шокирующего привкуса или, не знаю, там, копыт в тарелке нету, просто вкусное мясо. И кумыс, то есть ферментированное лошадиное молоко, тоже пьют. Он продается даже в каких-то обычных гастрономах. Правда, все советуют брать не магазинные, а на рынке в проверенных точках. Кумыс – это, конечно, отдельная история для Казахстана, да и для всей Средней Азии, и, судя по всему, его готовят уже несколько тысяч лет. При этом когда-то и на наших землях он тоже был, потому что Геродот упоминает, что скифы что-то там такое делали с молоком кобылиц, что оно превращалось в особый напиток. Потому что просто на всякий случай, кумыс – это не просто вот схватили лошадку за вымя и тут же все это выпили. Он специально заквашивается в особых емкостях, его периодически особым образом взбалтывают и все такое. И в итоге получается действительно нечто особое. Я попробовал на вкус довольно необычный кисломолочный напиток. Плюс он еще и с природным алкоголем бывает. Кстати, все местные советуют европейцам с кумысом быть поосторожнее, потому что если много выпить, организм может с непривычки странно его воспринять и, скажем так, живот отреагирует. И то же самое говорят про шубат, то есть про верблюжье молоко. Оно мне, если честно, понравилось больше, чем кумыс, такой очень насыщенный, жирный вкус. Вообще, в плане еды в Казахстане действительно интересно. За всем этим, практически на экскурсию, стоит пойти на Зеленый базар. Это самый известный рынок Алматы, и там и правда практически как в музее. Только в музее интерактивном, потому что как только ты заходишь, сразу со всех сторон к тебе тянутся люди с самой разной едой и буквально умоляют, чтобы ты попробовал их сухофрукты, орехи, сыр, мясо и что угодно еще. Ну и кумыс, и шубат тоже. Только в качестве сувениров домой они не годятся, потому что очень быстро портятся. Это вот именно что свежий продукт. Зато в качестве сувенира обратите внимание на курт. Это такой, ну, пожалуй, творог, только очень сильно высушенный. Это дохолодильничное изобретение, когда кушать хотелось, а еду особо не похоронишь. И вот сильно высушенный сыр-творог мог храниться очень долго. Часто он в форме небольших шариков, и иногда настолько сухой, что его практически как конфету долго рассасываешь. Ну и сыр из верблюжьего молока тоже можно купить, и он тоже сухой, и тоже хранится долго, на сувениры вообще идеально. Так что да, в плане еды в Казахстане отдельное приключение. А если вы вдруг любите по барам походить, то в Алматы тоже такое найдется. Мне очень понравилось одно место под названием «Дом 36». Это действительно целый отдельный дом, причем особенный, потому что раньше там было посольство Узбекистана. А теперь коворкинг, небольшой бар, живая музыка и красивый внутренний дворик с грушами и яблонями. Еще очень хвалят бар на верхушке отеля «Казахстан». Я в нем жил, но вот в бар как-то не попал. Не повторяйте моих ошибок, говорят, там великолепный вид на вообще все. Вот, если подытожить, то еда – это действительно одно из самых ярких впечатлений в Казахстане. Одно из трех. Еще одно – это гостеприимство. Я думаю, все слышали, что да, в среднеазиатской степи гость – это как бы святое. Вот и я слышал и думал, ну хорошо, видимо, просто там приветливые люди здороваются, гостей не бьют, и на этом все. Но в Казахстане вот это пресловутое гостеприимство действительно можно практически пощупать. Например, в один из дней мы с друзьями заехали на винодельню Arba Wines, где, во-первых, нас всячески кружили и угощали, как гостей. А во-вторых, оказалось, что вино вкусное, и мы решили купить его с собой. И хозяин, когда это услышал, просто сказал, так давайте я вам подарю, вы ж издалека. И действительно подарил ящик или два вина. И в ресторанах нас тоже пару раз угощали, но самая главная для меня история оказалась и самой нелепой. Потому что я пошел в уборную в парке, и оказалось, там нужно платить. Наличных у меня не было, я поинтересовался, можно ли карточкой. Вот начальница туалета спросила, какая у меня, я ответил, украинская. И в этот момент какой-то просто проходивший мимо дядька остановился и сказал, я заплачу, потому что вы гость, у нас так принято. И действительно заплатил, хотя и пытался сопротивляться. Так что, когда незнакомые люди угощают вас туалетом, это действительно кое-что говорит о гостеприимстве. И уважение к гостям – это вторая вещь, которая поражает в Казахстане. А какая же третья, мы выясним после небольшой паузы.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в Казахстан, в Алматы и окрестности. И вот перед перерывом я обещал выболтать, что же третье поражает в Казахстане. После еды и гостеприимства. Это разнообразие. Я бывал максимум километрах в 300 от Алматы, и при этом просто невозможно поверить, что есть вот в этом радиусе. Значит, давайте начнем в самом городе. В самом центре есть гора, про которую после посещения довольно интересно спрашивать, ну вообще, как тебе? Потому что она называется Коктебе. Там парк развлечений, видно весь город и огромная телебашня. В общем, это вот такой урбанистический вид с фоном в виде гор. Очень красиво. Затем садитесь в машину, или берете тур, или даже общественным транспортом можно, и едете до Чарына. Это каньон длиной 150 километров, недалеко от границы с Китаем, и это просто невероятно. Помните, я рассказывал, как в каньоне на Синайском полуострове какие-то казахстанцы обсуждали, что у них каньоны получше. Так вот, я признаю. Я видел только один, но он действительно грандиозный и впечатляющий. То 300-метровые скалы нависают, то, наоборот, узкие проходы. Можно понизу идти, можно сверху на эту просто чудовищную трещину смотреть. В общем, да, Чарынский каньон стоит увидеть. Я не очень люблю такие сравнения, но Чарын часто называют младшим братом американского Гранд Каньона. И хотя между ними половина планеты, но действительно немного похоже. А знаете, что самое обидное? Вечером в тот же день мы болтали с местными ребятами и в восторге говорили, что да, вот это у вас, конечно, величие тут недалеко. И один из них очень так небрежно обронил, что ну да, Чарын, конечно, очень красиво, но есть в Казахстане намного более впечатляющие каньоны. Вот, ну а тем не менее зафиксировали, что после такого урбанистически горного вида у нас теперь огромный каньон. Садимся обратно в машину и едем... Ну, давайте, например, ноги немного помочить. Например, к озеру Каинды. Это довольно молодой водоем, ему чуть больше 100 лет, и благодаря этому у него есть одна уникальная штуковина. Это деревья. Когда в этой очень красивой горной лощине образовалось озеро, то деревья, которые там стояли, не упали, а остались стоять. И теперь в одной из частей озера вверх торчат такие как бы колонны из их стволов. И это абсолютно непонятное, непривычное и завораживающее зрелище. А если еще и приехать днем, то вода в озере бирюзовая и ощущения абсолютно космические. Но если это озеро вас не удовлетворило, хотя не знаю, как это возможно, то проедьте совсем немного до Кольцая. Это тоже озера и тоже знаковое для этого региона место. Озер там три, они горные, и это просто завораживающе красиво. Вот если сейчас есть возможность, просто загуглите «Кольцай». и увидите эту безупречную прозрачную воду, которая с обеих сторон как бы укутана горами. Можно пойти по треку между озерами, можно просто поваляться и полюбоваться, можно взять катамаран или лодку и покататься. В общем, ассортимент удовольствий там широкий, и это действительно удовольствие. Еще, кстати, на Кольцайских озерах есть домики для гостей. И там можно остаться ночевать, и стоит остаться. Потому что по вечерам сидишь у костра и чувствуешь всю уникальность момента. Ты далеко от дома, но в очень особенном месте. Если же вам лень ехать несколько часов, то недалеко от Алматы есть, например, озеро Иссык. Там очень тоже живописно, красиво, но более тусовочно. Так что да, давайте дальше заполним этот наш список из зрелищ. Значит, пункт первый. Есть горы, причем даже совсем возле Алматы довольно высокие. Если махнуть несколько километров в сторону Китая, то там возвышается Хан Тенгри. Это вообще семитысячник, правда, если считать со слоем льда. А если без ледышки, то 6995 метров. Все равно внушительная гора. Так вот, совсем недалеко от Алматы есть горы. На них можно залазить. Есть невероятный каньон, пункт 2. В нем можно стать лагерем и пожить в палатках. Есть просто невозможные красоты озера, причем их много и они разные. Это 3. Есть сам город, собственно, довольно зажигательный. Что бы нам еще такого найти в окрестностях? Давайте, например, филиал пустыни. Пара сотен километров от Алматы, и вы у поющего бархана. Это вообще удивительная штука. Вот где обычно барханы? Ну, как бы в пустыне. А здесь есть очень зрелищная и большая долина между двумя горными хребтами. И вот посреди этой долины бархан. Длиной 3 километра, высотой 150 метров, то есть даже не бархан, а прям гигантский барханище. И все дело в том, что тут очень особое сочетание ветров, и за тысячелетия они создали вот эту уникальную гору из песка. И вы, наверное, обратили внимание на слово «поющий» в названии. Это действительно так. Когда песок приходит в движение, то из этого рождается такой гул, похожий на низкий звук органа. Это действительно очень завораживающая штука, когда ты стоишь на вершине огромной песчаной горы, посреди долины, между горных хребтов, вот там вдали виднеется река, и под тобой эта гора еще и гудит. И дарю небольшой лайфхак. Когда будете на вершине, просто ложитесь на спину или на живот и скользите вниз, как по снегу. Так вы сами запустите песок, и он начнет петь в вашу честь, потому что вы этого заслуживаете. А еще вы заслуживаете все это увидеть и услышать. Поэтому традиционно в конце как и когда добираться. Средняя температура в Алматы за год это 10 градусов. Зимой довольно холодно, летом в среднем 20-25. Но если будете гонять по всем этим местам, то одежда нужна, как вы понимаете, разная. Как добираться? Есть удобный прямой рейс компании SkyUp до Алматы, и это действительно очень удобно. И туры для путешественников тоже есть. Если вам лень программу себе самим составлять, то загуглите, например, Weekend for You Kazakhstan, там вас спасут. И давайте подытожим, что у вас в итоге получится. На расстоянии всего пары часов езды от Алматы огромные снежные горы, бескрайные степи с курганами, озера, каньоны, поющие барханы и куча еще всего другого, о чем я просто не знаю, потому что уж слишком Казахстан разнообразный и насыщенный. Настолько, что местные очень любят и гордятся своей родиной, но ко многому просто привыкли. Например, в определенный момент мы ехали куда-то просто по невероятной степи, и вдруг наш местный друг очень так буднично и спокойно произнес. Кстати, если интересно, справа вон сокол охотится. Я выглянул в окно, а там действительно на фоне гор, вот в десятки метров от наших машин, бешено порхает какая-то птичка, а за ней несется сокол. И для меня это было прям таким отблеском дикой природы, а для казахстанцев, ну подумаешь, это ж всего лишь сокол, всего лишь охотится вот прямо около тебя. И такого в Казахстане много. И я уверен, что кучу всего важного пропустил, потому что это и правда удивительная страна, которую нужно изучать долго и которую хочется изучать. И я вам действительно это советую. Это был Юрий Марченко, Дики Мандри, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дики Мандри на радио НВ.